Мы читаем труды Рабаша, страница 769, третий пункт, предисловие к ТЭС. На сайте КАП-ТВ вы можете найти все материалы и можете задать вопросы по темам, обсуждаемым на уроке. Труды Бааль-Сулама, страница 769, третий пункт. В разрешении этой туманной загадки сказано:
каков смысл жизни? Для чего вся реальность? Какова цель жизни? Все, что мы чувствуем. Если человек приходит к этому вопросу, тогда вопрос его: каков смысл жизни? Каков смысл, имеется в виду суть самой жизни? Не то чтобы спрашивал себя только о том, плохо или хорошо ему, понимает ли он что-нибудь или не понимает, постигает или нет, но спрашивает об основном вопросе. Что это за жизнь? То есть откуда она? Потому что все, что существует, есть в этом необходимость. В чем необходимость всей природы, вообще какой-то высшей силы, которая создала и вообще сделала все эти вещи, и вообще то, что существует. И тогда для решения этой скрытой проблемы
сказано: «Вкусите и узрите, что добр Творец. Именно выполняющие, как положено, Тору и заповеди, вкушают вкус жизни. И они видят и свидетельствуют, что Творец добр. Как сказали мудрецы, Он сотворил миры, чтобы насладить свои творения, ведь доброму присуще творить добро».
То есть, что есть какие-то законы, что если человек выполняет их, он как бы настраивает себя на то, чтобы почувствовать суть жизни, основу жизни, источник жизни, всей реальности, не только своей, и не только человечества всего, но всей природы. Откуда, почему и как это приходит, и что находится перед ним. И это возможно, как пишут мудрецы, с помощью того, что ты будешь проделать какие-то исправления над собой, потому что ты сейчас это не можешь воспринять, и у тебя есть только вопрос. Но так как есть этот вопрос, ты способен привести себя к решению. И тогда вопрос плюс выполнение Торы и заповедей, то есть правильно настроить себя для того, чтобы получить ответ, наполнение своего чувства и разума, тогда ты придешь к решению. И оно так и называется: «Вкусите и узрите, что добр Творец». То есть, что ты почувствуешь, поймешь, что эта сила, которая находится в основе всей природы, является хорошей. Хорошей мы еще пока не понимаем. В чем польза этого, хорошо или плохо? Вкус жизни — это достижение сути творения, а не только хороший вкус. И имеется здесь в виду, что хорош Творец, добр Творец, что я наполняю все свои пустоты, которые требуют ответа.
Однако, конечно же, тот, кто еще не вкусил жизни выполнения Торы и заповедей, не может понять и почувствовать, что добр Творец, как сказали мудрецы, и что все намерение Творца при сотворении человека заключалось лишь в доставлении ему наслаждения.
То есть, что в целом мы должны проделать особые определенные вещи, действия. В нас с самого начала существует вопрос, опустошенность, которая влечет, подталкивает нас вперед для достижения ответа. И для того, чтобы получить ответ, необходимо произвести подготовку. Для того, чтобы понять его, почувствовать его, необходимо поднять себя на уровень ответа. И эти изменения мы должны проделать сами, потому что наше усилие, выстраивает в нас возможность понять ответ.
И потому нет для него иного совета, лишь выполнять Тору и заповеди, как положено.
То есть нет у него иного совета, как со стороны добра, так и со стороны зла. У него нет выбора. То есть не в этом выбор, выполнять или нет. Потому что весь процесс выстраивается таким образом, что в нем человек продвигается без того, чтобы спрашивать самого человека. Но насколько он каждый раз пытается сам найти поддержку, которая могла бы помочь ему быстрее продвинуться к ответу, тогда тем самым он реализует свой свободный выбор.
И об этом сказано в Торе. «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло». Иначе говоря, до вручения Торы не было пред нами ничего, кроме смерти и зла. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвецами, ведь смерть для них лучше жизни.
Тот, кто не реализует методику исправления, использования света, возвращающего к источнику, тогда жизнь его просто несчастна. Когда может быть, что на материальном уровне он чувствует по каким-то причинам себя хорошо, но не продвигается к самой цели. И поэтому его жизнь только на животном уровне. На уровне человека, то, что сказано, вы называетесь людьми, это вследствие того, что притягивает свет, возвращающий к источнику, и поднимает себя на каждый раз на новый уровень, с уровня животный, на уровень говорящий, к силе подобной, этой силе Творца.
Ведь страдания и мучения, которые они испытывают ради поддержания своего существования, превосходят во много раз то малое удовольствие, которое они ощущают в этой жизни.
Потому что они видят, что не продвигаются к достижению источника жизни, тогда вся жизнь только бегство от зла, от того небольшого зла, которое ощущаем, чтобы чувствовать как можно меньше зла. В этом, по сути дела, все наше стремление, потому что добро, которое мы тогда представляем себе, не является наполнением, поскольку невозможно тогда получить наполнение, но только насколько между плохими состояниями человек чувствует какое-то успокоение. И поэтому все наслаждения, которые мы ощущаем их только на краткое мгновение. И поэтому называются также мертвыми, потому что наслаждение, которое ощущаем, это не от той основы жизни, в которой находится вся реальность. То есть, в общем, конечно же, у каждого есть расчет, что если человек сделает расчет, сколько он страдает, сколько он вкладывает усилий, сколько он находится в депрессии, в страданиях по сравнению с мгновениями, которые наполняют его, которые дают ему, приносят ему какую-то радость и счастье, то не стоит жить, это понятно. И все это может быть только как подготовка к подъему к духовному. Но в таком случае сама по себе эта жизнь, конечно же, не имеет никакого смысла и вкуса.
Однако теперь мы удостоились, когда мы удостоились Торы и заповедей, выполняя которые приходим к истинной жизни, радостной и радующей тех, кто живет ею,
и тех, которые приходят к этому,
как сказано, «вкусите и узрите, что добр Творец»,
которые постигают это,
И об этом сказано: «Смотри, предложил я тебе сегодня жизнь и добро».
И тогда есть у нас возможность выбора между добром и злом, после того, как мы обретаем Тору, путь, основы, принципы, и тогда мы продвигаемся по двум линиям.
Это то, чего вообще не было у нас до вручения Торы. А заканчивается изречение следующими словами: «Избери же жизнь, чтобы жить тебе и потомству твоему». На первый взгляд, это повторение одного и того же: «Избери же жизнь, чтобы жить тебе». Однако здесь подразумевается жизнь в выполнении Торы и заповедей. Тогда это истинная жизнь, в то время как жизнь без Торы и заповедей труднее смерти. И об этом сказали мудрецы: грешники при жизни своей называются мертвыми. А поэтому сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему. Иными словами, мало того, что жизнь без Торы не приносит никакого наслаждения ее обладателю, она к тому же не может насладить других. То есть даже от сыновей, которых порождает, нет ему удовольствия, поскольку и жизнь этих сыновей тоже труднее смерти. И какой же дар он оставляет им в наследство?
Здесь, конечно же, автор не относится к людям в нашем мире, а относится к тем, которые уже продвигаются, которые находятся в состояниях по направлению к достижению цели. И в этих состояниях у них есть, конечно же, отключение от этого. Они теряют Тору, учение, чувствуют, что падают, чувствуют себя опустошенными, теряют поддержку от авторов книг и окружения. И тогда у них вроде бы нет Торы. Они находятся под властью желаний, и, конечно же, нет никого, кроме него, действует на них, но без участия с их стороны. Тогда это называется, что жизнь без Торы и заповеди в этих состояниях, то есть они хуже жизни, смерти, когда человек чувствует, что лучше мне умереть, чем так жить, и тогда они существуют, проходят эти состояния в пути, пока не приходят к истинной работе, уже выше знания, к тому, что называется Лишма во имя Торы, и тогда чувствуют в продвижении много раз так в жизни, что в таком виде достигается различие между жизнью и смертью, между продвижением и непродвижением, между Торой и состоянием без Торы. Еще раз, продвижение постепенно вырисовывается нам как приближение к любви, к отдаче, к самоотмене, к подъему над собой. Именно это является жизнью, без расчета на то, что происходит в келим самого человека, в желаниях.
Однако живущий Торой и заповедями не только сам удостоился наслаждения своей жизни, но рад к тому же породить сыновей и передать им надел от этой хорошей жизни. И об этом сказано, чтобы жить тебе и потомству твоему, так как есть у человека дополнительное наслаждение в жизни его сыновей, причиной которой он явился.
Сыновья имеется в виду следующие ступени, которые он тогда порождает, потому что он начинает продвигаться с помощью света, возвращающего к источнику, и тогда есть у него более продвинутые ступени, на которых он может принести пользу всем душам, правильно участвуя в отдаче им. Дальше.
Четвертый пункт. В свете сказанного пойми изречение мудрецов о выражении «избери же жизнь». Вот оно. «Я повелеваю вам выбрать часть, называемую жизнью, как человек, который говорит своему сыну: „Выбери себе прекраснейшую часть в моем наследии“. Он ставит его перед этой прекрасной частью и говорит: это выбери себе. И об этом сказано: «Творец, участь моя и доля моя, ты поддерживаешь судьбу мою, возложил ты руку мою на хорошую судьбу, говоря, это возьми себе». И на первый взгляд непонятны эти слова. Ведь сказано «избери же жизнь», и это означает, что человек выбирает сам. Мудрецы же говорят, что Творец ставит человека перед прекрасной частью. А если так, то здесь уже нет выбора. И мало того, говорят, что Творец возлагает руку человека на хорошую судьбу. Это весьма удивительно. Ведь раз так, то где же выбор человека? И в свете вышеизложенных объяснений пойми слова мудрецов буквально. «Ибо истинно и очень верно то, что Творец сам возлагает руку человека на хорошую судьбу, тем, что дает ему удовольствие и усладу внутри материальной жизни, полной страданий и мучений и лишенной всяческого содержания, так, что непременно срывает человека, и он бежит от нее, как только покажут ему даже сквозь щелку какое-нибудь спокойное место, и он хочет ускользнуть туда от этой жизни, которая тяжелее смерти. И нет для человека указания со стороны Творца большего, чем это. Выбор же человека состоит лишь в укреплении, поскольку требуется, конечно, большая работа и многочисленные усилия, пока не очистит свое тело и не сможет выполнять Тору и заповеди, как положено, то есть не ради самонаслаждения, а чтобы доставлять удовольствие Творцу, что называется лишма. И только таким образом удостаивается счастливой и сладостной жизни, сопутствующей выполнению Торы. Но прежде чем человек достигает такого очищения, он, конечно же, делает выбор, чтобы укрепляться на хорошем пути при помощи всевозможных средств и ухищрений и сделает все, что в его силах, пока не завершит работу по ощущению и не упадет под тяжестью своей поклажи на середине пути.
Это значит, что нам не нужно создавать ничего. Мы должны только представить себе этот случай каждый раз, что Творец кладет мою руку на лучшую часть и говорит: «Бери себе», и я беру это и удерживаю, пытаясь не потерять и быть все более и более связанным с этим. Это, по сути дела, является моей работой, потому что в противоположность тому, что он говорит мне «возьми себе», существует, по всей видимости, случай и силы, как в разуме, так и сердце, помехи, которые пробуждаются с моей стороны, со стороны окружения, как это я чувствую. В конечном счете я ощущаю, что все это от меня, потому что я и окружение — это то же самое кли. И тогда получается, что Творец раскрывает каждый раз новое состояние и говорит мне: «Возьми», и я должен принять его, то есть укрепиться в этом. И в этом продвижение. Я здесь не должен выдумывать ничего нового. Все уже дано, как состояние, прошлое, настоящее, будущее, так и средства для того, чтобы продвинуться из прошлого в настоящее, а из настоящего в будущее. Только укрепление я должен прибавить со своей стороны. И это укрепление, как мы изучаем затем, приходит только с помощью окружения. И это учитель, книги и группа. Вопросы я пока не очень-то принимаю. Еще раз будут вопросы, как вчера, не по делу. Я боюсь этого. Если что-то в точности, потому что мы сейчас говорили, то да. А не то, что вам приходит в голову. Хорошенько проверьте это. А иначе я записываю вас в список, который уже не даст возможности спросить больше. Я говорю серьезно. Или же мы изучаем, или же отвечаем на то, что вы думаете. Да.
Скотт из Англии спрашивает, когда дают жизнь в наслаждениях и удовольствии, что имеется в виду, что я получаю?
Я не знаю, что я чувствую. Об этом не говорится, и нельзя ответить на это. Чувствую добро и наслаждение. И тогда, в соответствии с его келим, которые будут. Продолжим.
Пятый пункт. «И в свете этого пойми слова мудрецов из трактата Авот. Таков путь Торы. Съедай лишь кусок хлеба с солью, запивай наперстком воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Если сделаешь так, счастлив ты и хорошо тебе».
Это значит, что для того, чтобы удерживать в том, что Творец говорит «возьми себе», есть сейчас «возьми себе» взять порядок действий. Если я его выполняю, тогда возьми себе. И что он говорит? Что говорят мудрецы? Избери жизнь. Я извиняюсь.
Таков путь Торы.
Таков путь Торы. Это значит, в чем Тора? Когда я получаю то, что дает мне Творец, в выборе. Съедай лишь кусок хлеба, запивай из наперстка воды, спи на земле, скудной жизнью живи и прилагай усилия в Торе. Это является теми условиями, которые, если я выполняю, то если ты это делаешь, вопрос, что называется «делать», поскольку я не понимаю ни одного условия и как выполнить, но если ты так делаешь, счастлив ты и хорошо тебе. Счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в будущем мире. Это закон. Получить состояние, которое представляет нам Творец, и нет выбора в этом. Мы еще перед выбором. Он приводит каждого человека и дает ему состояние, и говорит ему «возьми». Если человек не желает, тогда есть, по всей видимости, условия более жесткие, когда говорят ему «возьми», пока он не согласится. И приходят все-таки к какому-то состоянию, когда страдания, условия приводят человека к состоянию, когда нет у него выбора, и он начинает укрепляться, то есть принимать условия. Это значит, что прежде чем я беру «возьми себе», то, что называется «нет выбора», и также «как взять нет выбора». Сказали мудрецы, съедай лишь кусок хлеба, запивай из наперска воды, спи на земле, то есть все, во всех этих условиях нет выбора. Это, по сути дела, является действием, в котором я должен получить следующее состояние. Но после того, как я получаю это по неволе, начинается мой выбор в том, что я укрепляюсь.
И следует спросить по поводу этих слов. Чем отличается наука Торы от остальных наук мира, которые требуют не аскетизма и скудной жизни, а одного лишь труда, совершенно достаточно для их постижения? А в науке Торы, хоть мы и очень много трудимся, этого все еще недостаточно для ее постижения, если не прибегнуть к таким ограничениям, как кусок хлеба с солью, скудная жизнь и так далее. А окончание высказывания еще более удивительно. «Если сделаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем». Допустим, в будущем мире мне будет хорошо. Однако, когда в этом мире я ограничиваю себя в еде, в питье, в сне и живут скудной жизнью, как могут они говорить о такой жизни, счастлив ты в этом мире? Разве такая жизнь называется счастливой в понимании этого мира?
Здесь возникает много вопросов. Прежде всего, не только на пути Торы мы можем найти эти вещи. Если я еду на какой-то Дальний Восток, во все такие места, там тоже эти методики употребляются. Съедай лишь кусок хлеба, запивай наперстком воды, спи на земле, и счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в будущем. Ты должен прийти к этому, к такому ощущению, когда ты отменяешь себя и так далее. Где здесь на самом деле различие? Внешне мы можем найти подобие, может быть, во многих учениях, если не сегодня, то на протяжении всей истории. Потому что есть много учений, которые построены на подавлении желания. Но различие в Торе, в свете, возвращающем к источнику, а не в какой-то внешней форме, о которой он здесь рассказывает. Съедай лишь кусок хлеба с солью. Кто бы ел больше, чем кусок хлеба с солью в те дни? Что ел человек в конечном счете-то? Спи на земле. Это что, было чем-то исключительным? Нет. Обычным. Прилагаю усилия в Торе. Но чем еще занимался этот человек? Сидели, изучали все свободное время от того, чтобы добыть себе необходимое, хлеб, так далее, и так далее. То есть здесь нам необходимо понять, что существует особый подход, по всей видимости, которые мудрецы хотят передать нам, что только с помощью реализации его мы достигаем цели, то есть порождаем из себя что-то новое. Да.
Шестой пункт. И тем не менее, как сказано выше, речь идет о работе в Торе и выполнении заповеди, как положено, при строжайшем условии, что это делается ради того, чтобы доставить удовольствие Творцу, а не в целях самонаслаждения. Достичь этого невозможно, иначе как посредством большой работы и многочисленных усилий по очищению тела.
Это значит, что здесь существует очень особая цель в «вкусите и узрите, что добр Творец», о котором он нам говорил, и «вкусите и узрите, что добр Творец» здесь происходит, если ты отдаешь Творцу, тогда вследствие этой отдачи ты начинаешь постигать истинную жизнь. Жизнь наслаждений, радости и так далее. И все занятия второй заповедями — это только для того, чтобы привести тебя к доставлению наслаждения Творцу. То есть нам необходимо связать сейчас эти две вещи вместе. Вопрос, каков смысл моей жизни, который все время поднимается на все более высокий уровень, пока не достигает основного вопроса «что и ради чего?». И даже надо мной вопрос — это не смысл моей личной жизни, а вопрос более общий, о всей реальности. Какова польза ее? Какова причина ее? Какова цель ее? То, что находится перед ним. Когда и причина, и следствие, начало и конец, все создано силой, порождающей реальность. И поэтому этот вопрос приводит меня к состоянию, когда я должен раскрыть эту силу. И постижение цели заключается в том, что я начинаю доставлять ему наслаждение от моего существования, от того, что я собой представляю. И прийти к этому я могу только при условии, когда я совершенно меняю себя. Есть здесь особый процесс, когда в изменении себя, я именно в изменении, не то чтобы я сразу же приходил к окончательному состоянию, но именно в процессе, который я прохожу, в обязательном процессе, в котором у меня есть выбор только укрепиться самому в каждый момент. Возьми и удерживайся в том, что Творец представляет тебе на всех этапах твоего продвижения. И если я на каждом этапе укрепляюсь, это называется, что я реализую свой выбор. Именно эти укрепления, которые я выстраиваю, и являются тем, что строит меня, помогая достичь состояния, в котором я могу насладить ему, доставить ему наслаждение, когда я раскрываю, что именно это является целью, и она возвышена и высока, и она дает мне все ответы на вопрос, какова суть жизни и всей реальности. Что? Может быть, цитата, которая может помочь в статье для окончания книги Зор. Бааль Сулам пишет, как возможно человеку прийти к уподоблению свойств Творцу, чтобы все его действия были в отдаче ближнего, в тот час, когда вся суть человека — только получение для себя, и со стороны природы его творения не способен сделать даже малейшего действия во благо ближнему. Поэтому я признаю, что это очень сложная вещь, и не в силах человека изменить природу свою, но поэтому дал нам Творец Тору и заповеди, которые заповедано нам делать только для того, чтобы насладить Творца. И без занятий Торой и заповедями лишма, то есть для того, чтобы доставлять им наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, нет никакого ухищрения в мире, чтобы помогла нам изменить свою природу.
Нам еще придется это выяснить. Что такое Тора, заповеди, какая система законов, сил природы, приемов, что в целом означает это понятие Тора и заповеди. Хорошо?
И первый прием состоит в том, чтобы приучить себя, чтобы не получать ничего ради собственного удовольствия, даже если это вещи, разрешенные и необходимые для нужд тела человека, такие как еда, питье, сон и тому подобные обязательные вещи. Тем самым в процессе обеспечения своего существования человек совершенно отстранится от всякого удовольствия, сопровождающего его даже по необходимости, пока не станет жить скудной жизнью в буквальном смысле.
Вопрос, ему надо ощущать эту горечь или скудность, или ему нужно отстраниться от этого, кроме насущно необходимого, когда он все-таки должен поддерживать свое существование. Но кроме насущно необходимого, он все отменяет. Еда, питье, сон — только насущно необходимое. Он чувствует в этом скудость, что называется, скудной жизнью живи. А если я не чувствую, что я уже исправлен?
И тогда, после того, как он уже привык к этому, и в его теле уже нет ни малейшего желания получить какое-либо удовольствие для себя,
то есть он не страдает от этих ограничений,
уже можно ему с этого момента заниматься Торой и выполнять заповеди по тому же принципу, то есть чтобы доставить удовольствие Творцу, а не для самонаслаждения в чем-либо. И когда удостаивается этого, то удостаивается вкусить от счастливой жизни полный благ и наслаждений, без какого-либо ограничения жизни, раскрывающейся в занятиях Торой и заповедями Лишма. Как говорит Раби Мейер, всякий, занимающийся Торой Лишма, удостаивается многого, и более того, весь мир приобретает для него смысл. И раскрывается ему тайны Торы и становится словно усиливающийся источник.
Здесь множество вопросов. Надо добавить. Проблема в том, что невозможно объяснить это предисловие только на уровне определенном. Что означает «скудной жизнью живи»? Ну, есть обязательные вещи, как он говорит в другом месте, которые не порицаются и не почитаются. Пример Раби Акива описывается в Гмаре. Его товарищ потерял деньги и не мог обеспечивать существование тех людей, не мог платить тем людям, которые бежали перед его паланкином, перед носилками. Это было принято, что если на носилках несут важного человека, перед ним бегут скороходы, чтобы расчистить путь, выказать ему уважение и так далее тому, кто сидит в паланкине. И сам Раби Акива бежал перед ним. Почему? Потому что этим он объяснил, он совершал насущно необходимое тому человеку. Тот был привычен, что вот так совершают. Что ты на меня так смотришь? Вот сейчас, когда перед ним нет раба, который бежит для него, это менее чем насущно необходимо. Поэтому Раби Акива давал ему только то, что насущно необходимо. Бежал перед ним. Что я хочу сказать? Здесь не говорится, кусок хлеба с солью ешь, из наперстка пей, на земле спи. Если есть много таких людей, которые живут в таких условиях и не чувствуют, что это скудная жизнь. Они привыкли к этому. Ко всему этому можно привыкнуть без всяких проблем. Вопрос. Желание получать человека получает исправления такие, что начинает ценить наполнение не в себе, а в ближнем. Это можно сделать путем страданий, которые получает человек, ограничений, которые человек на себя принимает напрямую, и приучить тело. И вопрос, если приучают тело и уже страданий не чувствуют, вопрос, через эти страдания могу природу саму исправить? Но когда мы приходим к состоянию, что исправляет нас свет, возвращающий к источнику, мы его требуем и делаем к этому подготовку, тогда мы действительно заменяем получающий килим на килим отдающий с помощью света, который приходит. Но перед тем, как приходит свет, какой у нас есть контакт с ним, чтобы привлечь его, вызвать его, как сказали мудрецы. Если я делаю так, как сказали, то есть хлеб с солью ешь, из наперстка пей, на земле спи и в Торе прилагай усилия. То есть в любом случае надо прилагать усилия в Торе. Он сейчас нам объяснит это. Не нужно быть в телесных страданиях таких, а достаточно нам света, возвращающего к источнику, чтобы прийти к отмене нашего желания получать. Продолжаем.
И о нем говорит Писание: «Вкусите и узрите, что добр Творец, как это выяснено ранее». Поскольку именно тот, кто пробует вкус работы в Торе и заповедях Лишма, удостаивается сам увидеть замысел творения, состоящий лишь в том, чтобы насладить творение, поскольку доброму присуще творить добро. И человек весел и рад тогда в годы своей жизни, подаренные ему Творцом, и весь мир приносит ему только пользу.
Это при условии, что он приходит к исправлению келим, тогда он в них раскрывает уже реальность новую, в соответствии с келим, которые изменились. Где ты? В седьмом пункте. И седьмой пункт тоже.
Теперь ты поймешь обе стороны медали в занятии Торой и заповедями. Одна сторона — это путь Торы, то есть большая подготовительная работа, во время которой человек должен подготовить свое тело, очистив его, прежде чем удостоиться собственного выполнения Торы и заповедей. И тогда он, безусловно, занимается Торой и заповедями не лишма.
Это подготовка. Время подготовки называется. Должны, нуждаются и в Торе, и в заповедях, чтобы прийти из лолишма к лишма, когда человек приходит к изучению Каббалы и не знает, где он находится, и вообще это начинается с первичного такого ознакомления, вводных лекций, потом немножко группа, немножко семинары, самые разные виды участия в группе. Он, когда он уже входит в участие с группой, он уже включается в себя, и их включают в себя какие-то их ценности, отношения. И это уже называется время подготовки. Вот так вот он приходит. Все это время подготовки, пока не приходит к состоянию лишма. Лишма означает, что он уже свет, возвращающий к источнику, подействовал на него так, что его келим начинают изменяться реально.
И тогда, безусловно, занимается Торой и заповедями лолишма, а с примесью самонаслаждения. Ведь еще не успел очистить свое тело от желания наслаждаться приходящими ценностями этого мира. И в это время возложено на него жить скудной жизнью и трудиться в Торе, как сказано в Мишне. Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы...
Что значит «завершил путь Торы»? Он хочет, чтобы с ним произошло чудо. Чтобы он отдавал и наслаждался, избавился от себя не из-за скудности жизни, а потому, что может действовать в отдаче. Вот это будет все его наслаждение. Чтобы он поднялся над своим желанием и в этом почувствовал себя в больших усилиях, но усилия ради ближнего. Вот это будет называться у него жизнь. Тогда, при таких условиях, он переходит в состояние лишма. И все это, конечно, выше знания. Как сказал Рабаш, я помню, в автомобиле мы проезжали около нашего места, около моста, ехали в сауну. Там, возле центральной автостанции в Петах-Тикве, за центральной автостанцией слева там. Она, может быть, и сегодня существует. Мы ездили туда каждую пятницу. Я задал ему вопрос, как я проверяю, в каком из видов лолишма я нахожусь. И он говорит, товарищ возвращает конверт, долг $1000, ты перечитываешь их, в конверте у тебя $999. И ты говоришь, ну, видимо, он ошибся, $1, ну, что я стану с ним говорить об этом, неудобно. Ты закрываешь конверт, принимаешь. То, что ты сейчас делаешь, называется «внутри знания». Если ты пересчитал и действуешь как пересчитано, это называется «внутри знания». Если ты пересчитал, но ты принимаешь мнение товарища, что его намерение, конечно, вернуть всю тысячу, я это принимаю как $1000. Это называется «ты пошел выше своего знания». Выше знания пошел. Получил 1000. Полностью. Нет у тебя ни меньше никаких условий, что было, ошибся. Нет. Вот это называется, ты действуешь на $1 выше знания. Но если ты открываешь конверт, а там всего $1, и он тебе это возвращает как $1000, ты уже в таком виде выше знания идешь на $999. Это уже кое-что. Как ты проходишь выше знания? Ты в ответ ничего не получаешь, только в соответствии с мнением Творца или ближнего ты как бы получил. Вот это как бы, это точно та $1000 на 100%. И это наполняет тебя, дает тебе силы подняться на уровень из ло-лишма на уровень лишма. Вот это называется... перешел в состояние лишма. Ну, что еще?
Однако, когда человек закончил и завершил путь Торы, и уже очистил свое тело и пригоден для выполнения Торы и заповедей лишма, чтобы насладить Творца, тогда он переходит ко второй стороне медали, к жизни в усладе и в великом покое. Такой жизни и посвящен замысел творения, насладить создание. Иными словами, речь идет о самой счастливой жизни в этом мире и в мире будущем.
Мы не можем сравнивать добро и наслаждение. Вот тогда у тебя есть добро и наслаждение. Это совсем иные килим. Ощущение добра и наслаждения совсем иное. Мы уже действуем в килим отдачи. Для нас сегодня это не является наслаждением и благом. Иди отдавай всему миру. Кто тебе мешает? Никто в этом добра или блага не почувствует. Я просто заменяю средства достижения добра и наслаждения с получения на отдачу. Это как мать. Поскольку она любит младенца, она ему все посвящает, от этого у него есть удовольствие. Отключи мать от наслаждения. Например, ребенок соседки, не будет ничего. То есть мы не просто подменяем средства отдавать или получать, чтобы наслаждаться. То есть намерение ради наслаждения, которая, например, есть у матери относительно ее детей. А здесь имеется в виду сменить сами килим, то есть намерение, которое не ради наслаждения, не ради получения награды, не ради того, чтобы получить наполнение. И неважно, каким действием наполнение, которое мы получаем в новых килим, которые мы приобретаем, и это неведомые нам килим пока еще. Для них есть разные названия: высшее знание, килим отдачи, намерение ради отдачи, отраженный свет, свет хасадим и так далее, и так далее. Но в общем эти килим не знакомы нам, тем, кто живет в мире. И у нас нет здесь никакой возможности сравнивать духовное состояние с нашим материальным состоянием. Немножко вопросов. Но только вопросы по делу. То, что здесь, а не вокруг и не рядом. Да.
В чем связь между отдачей, доставлением наслаждения Творцу и приучением себя к неполучению ничего для собственного наслаждения?
Хороший вопрос. Приучить себя не получать для себя. Дело в том, что путем действий, которые называются упражнения, мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику, достаточное количество раз, чтобы он исправил нас. Это называется привычка, стала второй натурой. Привычка не становится никакой натурой. Здесь есть четкие законы. Свет действует в соответствии с каждым моим усилием, и он маленькими порциями изменяет мне природу. Вот это называется... Путем привычки я прихожу к новым вкусам, ко всему. Нету привычки как таковой. Повторяющиеся действия, как бы они каждый раз привлекают свет, возвращающий к источнику, он проделывает работу, но повторяющиеся действия называются как бы привычными. То, что я делаю сначала через силу, потом делается по желанию. Да.
На что нужно обратить внимание, чтобы притянуть свет, возвращающий к источнику, и доставить на доставление наслаждения Творцу или приучению себя?
Это я не знаю, это не по делу вопрос. Да?
Рав, доставить наслаждение Творцу и лишма, и лолишма. Это слышится немного слишком словами Торы. Вопрос. Есть внутреннее и внешнее объяснение, как мы можем эти понятия поменять на свободный выбор?
Нет. Нет. Не заменяй ничего. У тебя ни одного понятия нет. Менять их между собой, это может привести к большой путанице и для тебя, и для всех. То, что он говорит, пока этим пользуемся. Да?
Можно задать вопрос по отношению к примеру с $1000?
Да.
И если это Творец, который держит доллар вместо тысячи, он хочет обмануть меня, я делаю такой расчет?
Я не могу ответить на это. В зависимости от того, на каком уровне мы говорим, какие товарищи, вообще какое состояние. Но, в принципе, мне не важно.
Не важно.
Нет, если я говорю о духовной работе. Но я еще раз говорю, это не практически. В моем расчете, если я делаю расчет, просто так мне не важны намерения. Он сказал, что он возвращает мне 1000, я получил конверт, и я не вхожу в его соображение. Я получил 1000, даже если там половина, четверть или вообще ничего. Еще раз я говорю, это пример. Не то, чтобы ты действовал так в жизни, это пример. Он нам показывает, насколько мы должны идти выше знаний. Я пересчитал, деньги любой умеет пересчитать. Я пересчитываю вещи, в которых я уверен. Я могу дать тебе $1000 и не проверять. И все видят, что там есть только $1, а не 1000. И ты сейчас спрашиваешь вопрос, или он преднамеренно делает такое упражнение со мной, или он ошибся. Мне это не важно. Мне это не важно. Здесь не говорят о товарищах, говорят о Творце. Творец против моего желания получать, против моей проверки, против моего анализа. Я его проверяю в моих глазах прямо. Он честный, делает то, что надо, делает правильно. То, что он делает, я должен это принять как делающий самое лучшее в любой вещи в жизни. Нет никого, кроме него. Или же я делаю расчет, сколько там в конверте находится. Да?
Моше из Кракова спрашивает, он пока еще, если он не успел очистить свое тело от желания получать наслаждение, он говорит здесь о подъеме над этим или о входе в выяснение и затем о работе.
Еще раз не понял.
Здесь говорит, что он еще не успел очистить свое тело от наслаждений в этом мире.
Так.
Здесь в этой работе говорится о подъеме над желанием получить или входом в желание получить, выяснением.
Это свет делает. Пусть не умничает. Он умный, толковый парень, соображающий, но это нехорошо, неправильно. Подход не такой. Подход не разумом. Потому что подход разумом, ты остаешься в старых килим. Ты каждый раз должен искать новое кли. Новое кли приходит вследствие удара, отклонения от предыдущего состояния. После противоречия, которое ты раскрываешь, после того, как стирается предыдущее состояние, ты входишь в состояние, когда ты опустошен, и к тебе приходит новое кли. В нем, в новом кли, ты сейчас определяешь твое новое отношение к жизни. Это не в соответствии со старым разумом. Ты с этим не работаешь. То, что он должен когда-то почувствовать, это то, что меняется желание, взгляд, подход, вкус. И вместе со всем этим, после этого меняется новый разум. Тогда у него есть новые расчеты. Для всех тех вещей, которые прежде он ненавидел, он относительно них раскрывает, если не любовь, по крайней мере, согласие свое в пути. Да?
Это согласие в пути. Может быть, самым плохим лишь ма, которая только может проявиться. То есть ты входишь...
Все это делается светом, возвращающим к источнику. Не рассказывай мне, как ты в это входишь или не входишь. Ты не входишь никуда. Свет на тебя действует и вот так делает. Нет у тебя никакого действия. Мы должны понимать, от начала спуска, когда ты теряешь все, и вплоть до того, что ты снова начинаешь чувствовать себя, у тебя нет, не ты действуешь, нет у тебя ни сил, ни разума действовать. Если у тебя есть микрофон, я дам тебе. Нет, нет. Вот ты за столбом. Что ты меня спрашиваешь за 1000 километров?
Что такое ниже знания?
Ниже знания — это не наш вопрос. Мы сейчас говорим внутри знания и выше знания. Записал его в блокнотик. Пример. Мы не говорили об этом, он спрашивает. Да?
Я, в конце концов, не могу понять, что здесь говорит Бальсон в статье. То есть не могу понять.
Я тебе рекомендую. Я читал это предисловие, по крайней мере, 200 раз. Если у тебя есть возможность, прочитай его и попробуй извлечь из этого предисловия самые важные моменты. Потом еще раз. И еще раз самый важный момент. Ты увидишь, насколько эти важные моменты будут разными. Потом между этими важными моментами попробуй найти связь какую-то. И так далее. Тебе надо работать с этим, обрабатывать это. У нас есть Бенце? Как она называется?
Ступени духовное постижение. Есть работа, где вы сделали, подвели итог.
Ступени духовного постижения. Я не уверен, что это самое лучшее. Возьми это как пример, книжку эту. Пока переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.